11. Настроение воина. В четверг 11 августа 1961 года, едва я остановился перед домом, Дон Хуан заглянул в открытое окно машины и, не дав мне даже поздороваться, сообщил: «Мы поедем к месту силы, которое находится довольно далеко. А уже, кстати, почти полдень». Он открыл дверцу, устроился рядом со мной и велел ехать по шоссе на юг. Километров через 120 он показал мне грунтовую дорогу, на которую нужно будет свернуть. Она вела на восток. По ней мы доехали до отрогов гор. Я поставил машину в углубление, которое выбрал Дон Хуан. Углубление было довольно большим, и машину в нем не было видно с дороги. Прямо оттуда мы начали подниматься по цепи высоких холмов, пересекавших обширную плоскую пустынную равнину. Когда стемнело, Дон Хуан выбрал место для сна. Он потребовал абсолютного молчания. На следующий день мы наспех позавтракали и двинулись на восток. Растительность пустыни сменилась сочной зеленью горных кустов и деревьев. Около полудня мы вскарабкались на вершину гигантского монолитного утеса, склон которого был похож на каменную стену. Дон Хуан сел и знаком велел мне сделать то же. «Это место силы», — после долгой паузы объяснил Дон Хуан. «Когда-то давно здесь были захоронены воины». В это мгновение каркнула пролетавшая над нами ворона. Дон Хуан проводил ее пристальным взглядом. Я принялся разглядывать скалу и прикидывать, каким образом и где именно в ней могли быть захоронены воины. Дон Хуан с улыбкой похлопал меня по плечу. «Не здесь, дурень, там, внизу». Он указал на поле, которое расстилалось прямо под ногами к востоку от подножия утеса. Он объяснил, что на этом поле есть участок, окруженный естественной изгородью из больших валунов. Оттуда, где я сидел, мне был виден этот участок, идеально круглой формы, метров 100 в диаметре. Он весь порос густым кустарником, скрывавшим валуны. Я бы даже не заметил, что участок представляет собой идеальный круг, если бы Дон Хуан не обратил на это моего внимания. Дон Хуан сказал, что по старинному индийскому миру разбросано множество таких мест. Они не являются в полном смысле местами силы, как некоторые холмы или геологические образования, где обитают духи. Это скорее места просветления, в которых человек может многому научиться и отыскать решение мучающих его проблем. «Для этого нужно просто прийти сюда», — сказал Дон Хуан. «Или провести ночь на этой скале. Это приводит в порядок чувства». «Мы остановимся здесь на ночь?» «Я думал, что да, но ворона только что сказала мне, что делать этого не нужно». Я попытался было подробнее расспросить его о вороне, но он нетерпеливым движением головы велел мне молчать. «Посмотри на этот круг из валунов», — сказал он. «Хорошенько зафиксируй его в памяти, и когда-нибудь ворона приведет тебя к другому такому месту. Чем правильнее круг, тем больше в нем силы». «А кости воинов до сих пор здесь находятся?» Дон Хуан очень комично изобразил изумление, а потом широко улыбнулся. «Это не кладбище. Здесь нет ничьих могил. Я сказал, что здесь были захоронены воины. Они приходили сюда и хоронили себя на ночь, на 2 дня или на столько, сколько считали нужным для каких-то своих целей. Кладбища меня не интересуют. В них нет силы. Правда, в костях воина сила есть всегда, но кости воина никогда не бывают закопаны на кладбище. И еще больше силы в костях человека знания. Но его кости отыскать практически невозможно». «Кто такой человек знания, Дон Хуан?» «Любой воин может стать человеком знания. Я уже говорил тебе, что воин — это безупречный охотник, который охотится за силой. Если охота его будет успешной, он может стать человеком знания». «Что ты...» Движением руки Дон Хуан прервал меня. Он встал и знаком велел следовать за ним. Потом начал спускаться по крутому восточному склону утеса. На его почти вертикальной поверхности была хорошо заметна тропа, которая вела прямо к окруженному валунами участку. Мы медленно спускались по опасной тропе. Достигнув основания утеса, Дон Хуан, не останавливаясь, повел меня сквозь густые заросли сочного чиппараля в самый центр круга. Там он наломал сухих веток и подмел ими заросший пятачок, на котором мы и расположились. Пятачок оказался тоже идеально круглым. «Я собирался захоронить здесь тебя на всю ночь», — сообщил мне Дон Хуан. «Но теперь знаю, что время для этого еще не пришло. У тебя нет для этого силы. Я захороню тебя совсем ненадолго». Я занервничал от мысли о том, что он собирается меня закопать, и спросил, что он имеет в виду, говоря о захоронении. Он по-детски хихикнул и принялся собирать сухие ветки. Помогать он не позволил, сказав, что мое дело — сидеть и ждать. Собранные ветки он бросил в центр очищенного круга. Затем он заставил меня лечь головой на восток, сложил мою куртку, сунул ее мне под голову и соорудил вокруг моего тела клетку. Для этого он воткнул в мягкий грунт палки длиной около метра. Некоторые из них вверху оканчивались развилками. В эти развилки он положил длинные продольные прутья, в результате чего вся конструкция приобрела вид открытого гроба. Потом Дон Хуан сделал крышку и нижнюю торцевую стенку, закрыв всю конструкцию, начиная от моих плеч, короткими поперечными палками, поверх которых он положил мелкие ветки и листья. В итоге я оказался лежащим в закрытой со всех сторон клетке, из которой торчала только голова со сложенной курткой под ней в качестве подушки. Потом он взял толстую сухую палку и, пользуясь ею как лопатой, разрыхлил грунт вокруг меня и забросал клетку землей. Конструкция оказалась настолько жесткой, а листья уложенными настолько тщательно, что ни одна песчинка не упала внутрь клетки. Я свободно мог двигать ногами, в случае необходимости вылезти из клетки и забраться обратно. Дон Хуан сказал, что обычно воин сперва сооружает клетку, а потом залезает в нее и заделывает лаз изнутри. «А звери?» — поинтересовался я. «Они тоже могут разгрести землю, забраться в клетку и поранить, а то и вовсе загрызть человека». «Нет, для воина звери не проблема. Это проблема для тебя, потому что у тебя нет силы. Воин же руководим несгибаемым намерением. Он способен отогнать кого угодно и отвести любую напасть. Ни крыса, ни змея, ни горный лев не в силах побеспокоить воина». «А ради чего воины хоронят себя, Дон Хуан?» «Ради просветления и силы». У меня появилось исключительно приятное ощущение умиротворенности. Весь мир наполнился покоем. Тишина стояла редкостная, но на нервы она мне не действовала. Я не привык к такого рода безмолвию и попытался что-то сказать, но Дон Хуан не позволил. Спустя некоторое время неподвижное безмолвие и спокойствие, царившее в этом месте, начали действовать на мое настроение. Я начал думать о своей жизни и личной истории, и, как всегда, на меня нахлынуло знакомое чувство печали и вслед за ним поток смутных сожалений и угрызений совести. Я сказал Дону Хуану, что недостоин этого места и не заслуживаю того, чтобы здесь находиться, ведь его мир — это мир силы, справедливости и чистоты, а я слаб и дух мой искорежен обстоятельствами моей жизни. Дон Хуан засмеялся и пригрозил засыпать мою голову землей, если я буду продолжать в том же ключе. Он сказал, что я человек, и как любой человек заслуживаю всего, что составляет человеческую судьбу. Радости, боли, печали и борьбы. Но природа поступков человека не имеет значения, если он действует, как подобает воину. Понизив голос почти до шепота, Дон Хуан сказал, что если я действительно чувствую, что дух мой искорежен, мне нужно просто укрепить его, очистить и сделать совершенным. Укрепление духа — единственное, ради чего действительно стоит жить. Не действовать ради укрепления духа значит стремиться к смерти. А стремиться к смерти значит не стремиться ни к чему вообще, потому что к ней в лапы каждый из нас попадает независимо ни от чего. После долгого молчания Дон Хуан с глубоким убеждением произнес: «Стремление к совершенствованию духа воина — единственная задача, достойная человека». Его слова подействовали как катализатор. Я вдруг разом ощутил груз всех своих прошлых поступков. Тяжесть его была невыносима. Непреодолимым препятствием они лежали на моем пути. И я чувствовал, что это безнадежно. Схлипывая, я заговорил о своей жизни. Я так долго скитался без цели, что сделался нечувствительным к боли и печали. И меня пронимает лишь в тех редких случаях, когда я осознаю свое одиночество и свою беспомощность. Дон Хуан не сказал ничего. Он схватил меня под мышки и выволок из клетки. Когда он меня отпустил, я сел. Он опустился рядом. Установилось неловкое молчание. Я решил, что он даст мне время на то, чтобы прийти в себя. Я достал блокнот и принялся лихорадочно строчить. «Одинокий лист на ветру, да?» — произнес он, наконец, неподвижно глядя на меня. Он очень точно выразил мое состояние. Я чувствовал себя именно так. И Дон Хуан, похоже, тоже проникся этим ощущением. Он сказал, что мое настроение напомнило ему одну песню. И начал тихонько напевать. Он пел очень приятным голосом. Слова песни унесли меня куда-то далеко. «Рожден в небесах, но сегодня я так далеко от них. И мысли мои полны безграничной тоской. Одинок и печален, как лист на ветру. Я порою готов рыдать, а порой смеяться, забыв обо всем от стремления что-то искать». Мы долго молчали. Наконец он заговорил. «С того самого дня, когда ты родился, каждый, с кем сталкивала тебя жизнь, так или иначе что-то с тобой делал». «Это верно», — согласился я. «И делали это против твоей воли». «Да». «И теперь ты беспомощен, как лист на ветру». «Да, так и есть». Я сказал, что обстоятельства моей жизни иногда складывались поистине невыносимо жестоко. Дон Хуан выслушал меня очень внимательно, однако я не мог понять, то ли он делает это просто от сочувствия, то ли что-то его действительно весьма заинтересовало. Я терялся в догадках, пока не заметил, что он пытается спрятать улыбку. «Тебе очень нравится себя жалеть. Я понимаю. Но как бы тебя это ни тешило, от этой привычки придется избавиться», — мягко сказал он. «В жизни воина нет места для жалости к себе». Он засмеялся и еще раз пропел песню, слегка изменив интонацию. В результате получился нелепый, плаксиво-сентиментальный куплет. Дон Хуан сказал, что мне эта песня понравилась именно потому, что всю свою жизнь я только тем и занимался, что выискивал во всем недостатки, жаловался и ныл. Спорить с ним я не мог. Он был прав. Но тем не менее, я полагал, что у меня все же достаточно оснований для того, чтобы чувствовать себя подобно сорванному ветром одинокому листу. «Нет в мире ничего более трудного, чем принять настроение воина», — сказал Дон Хуан. «Бесполезно пребывать в печали иные, чувствуя себя вправе этим заниматься, и верить, что кто-то другое что-то делает с нами. Никто ничего не делает ни с кем, и особенно с воином. Сейчас ты здесь со мной. Почему? Потому что ты этого хочешь. Тебе пора было бы уже принять на себя всю полноту ответственности за свои действия. В свете этого идея относительно одинокого листа и воли ветра не имеет права на существование». Он встал и принялся разбирать клетку. Землю он тщательно ссыпал туда, откуда ее брал, а все ветки аккуратно засунул в кусты. Потом, забросав очищенную площадку мусором, он придал ей такой вид, как будто никто к ней даже не притрагивался. Я отметил мастерство, с которым это было сделано. Дон Хуан сказал, что хороший охотник все равно узнает, что мы здесь были, потому что следы человека полностью уничтожить невозможно. Он сел, скрестив ноги, велел мне сделать то же самое, и как можно удобнее, расположившись лицом к тому месту, на котором он меня хоронил, сохранять неподвижность до тех пор, пока полностью не развеется моя печаль.